Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было.
Сваімі развагамі дзеліцца Генадзь Коршунаў.
Літаральна для ўсяго свету 20-ты год праходзіў пад знакам кавіду, тых канфліктаў, што ён выклікаў. Беларусь тут сталася пэўным выключэннем, бо каранавірус не проста вывеў з-пад ісподу наспеўшыя супярэчнасці, але спрадзіў сапраўдны сістэмны крызіс. Менавіта так, і было б памылкай лічыць, што падзеі, якія зараз акрэсліваюцца як Беларусь 2020, маюць толькі палітычныя падставы. Іх карані значна глыбей. Вытокі трэба шукаць у першай палове 90-х мінулага стагоддзя, калі толькі закладваўся падмурак сучаснай беларускай дзяржаўнасці. На той час беларускае грамадства існавала ў даволі спецыфічным фармаце размеркаванай, так бы мовіць, лакальнай сацыяльнасці, дзе панавалі засяроджанасць на паўсядзённым, пераважная каштоўнасць інтарэсаў малой супольнасці і абсентыстычнае стаўленне да ўладу. Да таго ж адсутнічалі згуртаваная эліта і агульнарэлевантны нацыянальны наратыў, а грамадзянскае было вылегчана да тады яшчэ актуальнага савецкага эквіваленту падданства. То бок унутраных падставаў для паўнавартаснай праявы суб'ектнасці грамадства, у тым ліку палітычнай, шыра бракавала. Праз усё гэта на першых прэзідэнцкіх выбарах узнікла і запрацавала своеасаблівая грамадская дамова з новай уладай, паводле якой апошняя атрымлівала амаль выключныя правы палітычнага суб'екта, а грамадства задаволілася падтрыманнем пэўных стандартаў дабрабыту і бяспекі. Гэта не самая тыповая версія сацыял-кансерватызму, але і не беспрэцэдэнтны выпадак для грамадстваў мадэрнова індустрыяльнага тыпу, што функцыянуюць у межах збольшага вертыкальна-іерархічнай логікі. Між тым, гістарычны працэс разгортваўся сваім чынам, і логіка заходняй цывілізацыі паступова пераходзіла ў новы фармат – лічбавы, які павольна, але няўмольна змяняў усе вымярэнні грамадства. Ад паўсядзённай камунікацыі і лагістыкі, скрозь адукацыйныя і працоўныя практыкі да эканомікі, палітыкі і культуры. На пэўным узроўні гэтыя змены тычыліся галоўным чынам арганізацыі сумеснай дзейнасці, якая станавілася ўсё больш мабільнай, ініцыятыўнай, сеткавай, дэцэнтралізаванай і гарызантальнай, што выходзіла за межы вертыкальна-іерархічных структур і пакрысе іх дэканструявала. Дзякуючы высокаму ўзроўню чалавечага капіталу і блізкасці да Еўропы, беларускае грамадства было таксама ўключана ў працэсы дыгіталізацыі і чым далей, тым шчыльней. Гэта было значным складнікам эвалюцыі грамадства. Дадатковымі чыннікамі пазначанай дынамікі сталіся працяг урбанізацыі краіны, надалейшы рост узроўня адукацыі і паскарэнне працэсаў змены пакаленняў з прычыны высокіх тэмпаў тэхналагічнага развіцця. Тут трэба адзначыць, што ў пэўным сэнсе грамадства эвалюцыянавала нібы само па сабе ці нават насуперак уладам, якія і самі вызначаліся значнай ступенню рыгіднай герметычнасці і ў сваёй палітыцы вялі рэй на кансервацыю стану ў краіне шляхам даволі жорсткага ўтрымання рэтрасавецкіх стандартаў ва ўсіх сферах быцця. Да пэўнага часу такая рознанакіраваная дынаміка не вельмі замінала сваім адэптам. Нават калі ў сярэдзіне нулёвых гадоў улады пачалі скарачаць выдаткі на сацыялку, чым часткова адступіліся ад сваіх абавязкаў па першапачатковай сацыяльнай дамове. У адказ на гэта грамадства проста стала ўкладвацца ў лічбавыя магчымасці, раскручваць прыватны сектар і нарошчваць гарызантальныя сувязі, усё больш каштоўнасна адрываючыся ад 20-га стагоддзя. Насамрэч складвалася дзіўная сітуацыя. Значная частка грамадства ўжо ўваходзіла ў лічбавую, інфармацыйную, постіндустрыяльную фазу развіцця, а ўлады заставаліся на прыступцы у лепшым выпадку індустрыяльнага грамадства. Цяжка казаць, колькі магло існаваць такое распаралельванне краіны праз узаемнае адчужэнне ўладаў грамадства. Але ўсё вырашыў каранавірус. Менавіта яго першая хваля зрынула былы парытэт, бо не толькі выкрыла суб'ектную няздольнасць уладаў адэкватна вырашыць праблему каранавірусу, але і актуалізавала дасюль латэнтную суб'ектывацыю грамадства, разуменне сваёй адказнасці за існае. Відавочна, інструментальна-функцыянальным рыштункам гэтага працэсу сталі назапашаныя беларускім грамадствам гарызантальныя сувязі, прычым як ўнутры краіны, так і па-за яе межамі. Менавіта яны шуганулі шэрагам спантанных ініцыятываў па падтрымцы медыкаў. Тады, даўшы рады экзістэнцыяльнаму выкліку з боку кавіду, Грамадство зрабіла некалькі важных рэчаў. Па-першае, узрушыла межы сваіх лакальнасцяў. Па-другое, актуалізавала і ўзбагаціла ўласны гарызантальны патэнцыял. Па-трэцяе, пачало адчуваць супольную моц, якой не хапала ў асабленні ў рэчаіснасці. Прызначэнне даты прэзідэнцкіх выбараў стала выдатнай падставай для легітымнай спробы ў асаблення адчутай грамадствам суб'ектнасці, асабліва пасля кавіднай дэсакралізацыі ўладаў. Менавіта праз гэтыя адчуванні паўсталі чэргі на подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў і першыя ланцугі салідарнасці. І тады на вуліцах людзі пабачылі, што яны не паасобку. Грамадства пачало асэнсоўваць, што яно сапраўды супольнасць і грамада. Але ўлады пайшлі насуперак спадзеву і дзеянням грамадства. І 9 жніўня здарылася тое, што здарылася. Архіпелаг акрэсціна. Дасюль паралельныя рэчаіснасці, залічаныя дні і ночы, сталі артаганальнымі, а іх супрацьстаянне натуральна экзістэнцыйным. Улада рэдукавалася да наўпроствага гвалту. Грамадства зайшлося ад раздзеленага на ўсіх болю. Лакальнае, сваё, яно сяганула да межаў краіны і выйшла ў сусвет, стварыўшы вялікае мы. Праз імгненнасць і суіснаванне ў сеціве, праз агульнасць перажывання трагедыі, праз немагчымасць трываць вусціш, выбухнула, зачаравала гарызантальная рэвалюцыя. Так, з аднаго боку, праз гвалт і правы дэфолт уладаў, што ствараюць дэправацыйную сітуацыю няпэўнасці і анаміі, а з другога, праз узаемадапамогу і салідарызацыю, маральную еднасць і ўсведамленне супольнасці, у Беларусі пачаў паўставаць новы тып сацыяльнасці – гарызантальны. Яго адметнай асаблівасцю з'яўляецца адмова іерархіі і дэцэнтралізацыя спантаннага ўзаемадзеяння актыўных і адказных суб'ектаў. Тых суб'ектаў, што маюць агульныя мэты і выпрацоўваюць новыя мадэлі адчуванняў, мыслення і дзейнасці без удзелу пастаянных пасярэднікаў. Сацыяльна-функцыянальнымі праявамі гэтага паўставання гарызанталі з'яўляецца грамадскае асэнсаванне сваіх моцый і тоеснасці, ініцыятыўная самаарганізацыя і прадукаванне эфектыўных структураў супольнага дзеяння, якія функцыянуюць побач ці замест афіцыйных інстытутаў. Да гэтага трэба дадаць яшчэ адзін прынцыповы момант – нацыянальны. Тое вялікае «мы», якое з'явілася ў трагедыі пражывання няскончанай Беларусі 2020, яно не знянацку з'явілася. Вядома, яно было і летась, і залетась, і пазалетась, але яно было маленькім, лакальным, са сваім вектарам існавання. Не зусім атамізаваным, але ж не выгартаваным, без балючага для кожнага стрыжня. Зараз жа, калі былыя лакальнасці перфарваваліся, стрэліла пераасэнсаванне, пераусведамленне сваёй адметнай беларускай саматоеснасці, адрознай, асобнай, годнай, той, якой можна і патрэбна ганарыцца. Стварыўся новы вобраз Беларусі для беларусаў, для сябе і для сусвету. З'явіўся новы міф пра беларусаў як нацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». «Праскі акцэнт» з Юрыем Дракагрустам.
Добрый день, с вами Свобода Премиум, я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, историки из Минску Александр Пашкевич. Александр, добрый день.
Добрый день.
И из Праги Ярослав Шимов. Ярослав, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это те есть законы у революции. Кому... Каго пра гэта пытаць, як не гісторыкаў? Ну, вось беларускія, расійскія пратэсты, ну, нехта скажа, рэвалюцыі. Вот якой ступені другія ці другая выкліканая першымі ці першай? У якой расійская рэвалюцыя выклікана беларускай? Ну, вядомая версія Александра Лукашэнкі, такая даволі, як бы... Звязная, хотя и конспирологичная, что вот есть план ляльководов, заходних, заокеанских, что спочатку раскартухать Беларусь, ну а потом головный приз, так бы мовить, як плацдарм для этого Россия. З іншага боку, ёсць досвід, так бы мовіць, каскадаў рэвалюцыі. Ну, вот арабская вясна, калі ў дзясятку краінаў адбыліся рэвалюцыі амаль на працягу, ну, пару месяцаў. Таксама, правда, далёкая гісторыя вясна народаў у Еўропе, дзе ізноў жа дзясяткі краін на працягу некалькіх месяцаў ахапілі рэвалюцыі. Вот якая сувязь паміж беларускай і расійскай рэвалюцыяй? Ну, скажам, армянская рэвалюцыя ніякіх вод гукаў ні ў Беларусі, ні ў Расіі не выклікала. А вот беларуская так выглядае, што ўсё ж такі пэўная сувязь ёсць. Ярослав.
Ну, я бы прежде всего честно говоря, не злоупотреблял словом «революция». Особенно по отношению к тому, что сейчас происходит в России. Нет еще никакой революции, рано еще об этом говорить. Есть череда массовых выступлений, достаточно массовых, но если брать в пересчете пропорционально населению страны, в которой живет более 140 миллионов человек, то и белорусским протестам прошлого года нынешние события в России сильно-сильно уступают. Значит, если брать по всей Российской Федерации, это по оценкам самих оппозиционеров, это, ну, допустим, 100 или более 100 тысяч человек. Понятно, что в августе, в сентябре, в октябре на улице одного только Минска каждую неделю выходило примерно такое же или чуть, может быть, меньшее количество протестующих, при том, что все население Белоруссии, оно такое, как равно или даже чуть меньше населению одной только Москвы. Я не хочу ни в коей мере, так сказать, как-то принижать или унижать тех, кто выходит в России на акции протеста. Сейчас зима, опять же, в Беларуси было все-таки лето. Все понятно, но тем не менее. Это не революция, с моей точки зрения. Это пока что гражданский протест. Достаточно массовый, достаточно бурный, встречающий очень серьезное ответное насилие, совершенно недопустимое, с моей точки зрения, со стороны, так сказать, силовых структур правящего режима. Но это не революция. Революция вообще, если мне будет позволено высказать такое теоретическое соображение, мне кажется, это термин, который надо употреблять экс-пост, по прошествии изрядного времени. Когда уже стало ясно, что в результате некоторых событий произошло очень сильное изменение всего общественного уклада жизни, политической системы, часто и экономической, и правовой, и так далее. То есть, вот журналисты любят, я сам журналист, так сказать, по одной из профессий, понимаю ценность и броскость такого громкого слова, привлекающего внимание, но... Нет, словом «революция» его бросаться не стал. А то, что есть связь между российскими событиями и белорусскими, ну, безусловно, хотя бы эта модель, которую избрали соратники Навального, что они призывают регулярно выходить на протесты, вот, а суббота 23 января, потом воскресенье 31, ну, видимо, будут завтра, но это в связи с тем, что завтра ожидается судебное решение в Москве по делу Навального. Вот эта регулярность, вот эти призывы, это, конечно, ну, не то, что списано, но вполне четко взято из белорусского опыта. И опыт этот, естественно, важен. Естественно, он произвел большое впечатление на российскую оппозицию. Тут все ясно, все как бы вполне очевидно.
Александр, ну, я думаю, что потом я вам задам питание про революции, які поле вот свое меркование выказал Ярослав, а вам все-таки то и первое питание. В какой ступени вот, как бы, российские подеи выкликанные подштурхнутые белорусскими назовем их протестами, коли заугодно. Бо справа в том, что там подобенство не только вот в этой регулярности, але и, скажем, в коммуникационном сенсе. То есть вот сувязь праз мессенджеры, праз телеграм, праз вот праз тикток. Потом вот у России на митингах, это вельми так дивно, коли... Натоп москвичов скандуя «Живе Беларусь!» И еще целый шерох вот таких, как бы, сувязей. Ну, там не скандовали, в Москве не скандовали, что не вмерла Украина, например, ти там «Хай живе Киргизстан», ти Армения. А вот Беларусь, вот этот белорусский досвид, ну, такое отчувание, что он не только технологично передается, а вот тут есть какая-то больше, максимум, глубинная сувязь, якая была, скажем, вот их же арабских краин в 11-м годе. Тене, как вы лечите?
Я думаю, что, безумовно, коли казать про то, чьи выкликали протесты в Беларуси, протесты в России, то, видать, они их так и не выкликали, потому что все-таки причины внутренние для этих протестов наспели. Але что, безумовно, уплыл такой вот технологичный мается, безумовно, то, что у певной ступени они, как бы, натхнили, так само, российскую оппозицию, российско-оппозиционно настроенных громадян на то, что треба так само выступать, І то, що гэта, в принципі, магчыма, што і новыя сродкі інфармацыі, і новыя нейкія такія метады, якія беларусамі былі задзейнічаны, яны працуюць, ну, гэта, в принципі, несумненна. І безумоўна, што тая самая беларуская, ну, рэвалюцыя, не рэвалюцыя, як бы так само, ну, як бы я згоден з тым, што магчыма яшчэ рана гэты тэрмін выкарыстоўваць, што яна, магчыма, стане таким ось першим таким першим дьявол, який у цілій лінійці, у цілій гетей, у цілій серії неких таких от виступлень на постсовєтській просторі. То може бути після этого, якби коли відбудеться там були події в Білорусі, тепер в Росії, коли це буде розгортатися, можливо, там десь ще в інших там країнах, наша в Казахстан якого-нибудь може це мати вплив. Ну, це все вельми можливо. Але все ж таки я лічу, що це, безумовно, особне виступлення, викликане різними причинами, причинами внутрішніми, і вони, якби, ну, просто така, так припало, що дійничають одним і тим самим, одним речищем. І поки що, справді, російські події, вони не набули так такого размаху, як у Беларусі, пакуль яшчэ казаць пра тое, што нейкі такая ось ідуць у адным рэчышчы, ну, зусім, як бы так немагчыма, гэта я б хутчэй бы параўноўваў бы гэта цяперашняе тое, што бываецца ў Расіі з нашымі пратэстамі 17 года, калі былі адносна дармаецкага закона, калі яны таксама былі дастаткова, як для Беларусі, дастаткова масавымі здаваліся, адбываліся не толькі ў сталіцы, як звычайна, але таксама ў правінцыі. І так само люди виходили так фактично, ну, некалькі разов, некалькі в різних регіонах, ну, і якби улади спробували їм так частково дзейнічаць, частково, безумовно, частково перником, ну, і ось якби так врешті-решт тоді подавили гэтае паўстанне, выступленні, і... Ну і тоді вже те саме. Тоді через три роки вони вибухли з новою силою і вилилися в те, що, ну, що у нас відбувається останні півгода. Тому я, ну, я думаю, що це саме. Ми поки що на різних етапах знаходимося з Росією в цій ситуації. І, ну, треба глядіти просто, що там в Росії, як воно буде розгортуватися наступні тижні, наступні місяці, чи виліться це нешто серйозне. Ну, але безумовно, що справді це, ну, Білорусь, можна сказати, перший раз, можна сказати, у своїй історії, коли вона натхняє, не, коли виступлення відбулося цілком самостійно, цілком без впливу ніяких таких внешніх факторів, без оглядки на нікого. Пам'ятаємо, що у нас увогалі геополітична така повістка дня увогалі не присутнічала, і до этой пори особливо не присутнічає, що було заявлено тільки, що ми супроти Лукашенки, супроти того, що відбувається в Білорусі, супроти той системи влади, яка склалася, та саме найближче по хронології подій подобного кшталту, які відбувалися в Арменії, і вони ввогалі так, ну, не було ніяких ні згадки, ні у риториці, ні у ніяким таким, знову таки, практиках, які переймалися, ні армянських стягів ніхто ніколи не бачив на наших протестах, ну, ніяк це не впливало. Ну, это, а з Беларусі, з Росії, звісно, вже ніяка сувязь просочується, як згаданы ті ось наші стяги там білсона-белые і лозунги. Ну, я думаю, що це все тумачиться, в принципі, тим самим речами, як у арабській весні той самий, що це близькі країни, це країни, які, в принципі, один за одним сочать, один одного розуміють, хоч би тому, що знаходяться в такій агульній, ну, більш-менш агульній культурній просторі, ну, мова одна, там, основная російська. Ну, і тому, это, безумовно, это, тут відчування просто того, що нечто таке подобне, подобенство есть, і, відповідно, ну, як нахняє по-іншому, чим коли нечто відбувається в ніякій країні, в якої, ну, воля незрозумілая.
Ну, і тут, справді, вот такі, як би, это довольно для Беларуси дивно. Беларусь задає узори, бо раней там розважали, а хто білоруський Навальний, а хто там білоруський, я не ведаю, Пашиньян. Зараз в Росії обмірковують, а вот Юлія Навальна, это русская Тихановская, то есть уже роли меняются. Наступне моє питання, може, таке більш містовне, про вот механізм революції. Чи можна організувати революцію? Ну, вот, як би, Олександр Лукашенко в своїх промовах весь час говорить, что да, вот это организовали лельководы, вот яны как бы и хлопнули в ладоши, там кинули бабки, так сказать, и вот, коли ласково, глядите, какие жахи. Ну, а вот белорусскую, ну, революцию, скажем, массовые протесты, мы еще вернемся до этой темы, кто организовал? Тихановский, Тихановская, Бабарыка, Нехта, вот ты, лельководы знакомитые. Ярослав, можно организовать революцию?
Я думаю, что революцию, именно как революцию, организовать нельзя. Можно организовать переворот. Можно организовать массовое выступление общественное, но вряд ли такое единичное. Но вряд ли можно организовать как бы вот такое широкое общественное движение. Для этого нужно иметь определенную общественную ситуацию, кризис, который определяется массой разных факторов. И, конечно, все эти убогие объяснения, что Путина, что Лукашенко по поводу кукловодов. Знаете, внешние факторы, они, конечно, во многих революциях присутствуют. Все понятно. Когда, допустим, говорится о том, что в революции в февральской 1917 года там были замешаны какие-то, так сказать, прослеживаются какие-то связи с интересами, допустим, западных союзников тогдашней России. Наверное, отчасти что-то там, может быть, и было, потому что понятно, что антантовские державы были обеспокоены присутствие там в начале Распутина и каких-то других деятелей в окружении царя, которые при определенной ситуации могли бы пойти на сепаратный мир с Германией. Но понятное же дело, что февральская революция и вообще события 17-го года, 20-го века в России не произошли там по наущению, не знаю, британцев, французов или каких угодно, или наоборот немцев, которые там заслали господина товарища Ленина в Россию. Каждый играл свою игру, но случилось огромное, так сказать, массовое общественное потрясение, конечно, по внутренним причинам. Причинам глубокого политического, отчасти экономического кризиса, измотанности войной и так далее и тому подобное. Это вот такой абсолютно очевидный, всем известный хорошо исторический пример. Точно так же и сегодня. Просто удобно в пропагандистских целях это объяснять нынешним, так сказать, властителям, объяснять обществу, той ее части, которую они все-таки хотят еще сагитировать в свою пользу, объяснять тем, что это все из-за бугра делается, что это все, так сказать, направлено не против них, как властителей, не против режимов, а направлено против страны. То есть это игра на патриотических чувствах. Совершенно понятно, что когда человеку говорят, что ж ты делаешь, ты идешь на демонстрацию, ты против своей страны выступаешь, какой же ты там, какой же ты русский, какой же ты белорус, когда ты ведешься на, так сказать, вот комбинации каких-то кукловодов. Но надо понимать, что никакие кукловоды, миллионы людей или сотни тысяч не способны привести в состояние, когда для людей очень важно вот это вот то, что звучало на тех же белорусских улицах, уходи. Их достало. И это психологическая реакция, вызванная социальным кризисом. В общем и целом, завершая ответ на ваш вопрос, ответ очень короткий. Нет, революцию организовать извне нельзя. Извне или, так сказать, какой-то небольшой группой людей можно организовать переворот. Дворцовый, военный, что-то такое более кулуарное. Да, это очень даже можно.
Александр, згодны вы как бы за дворотной позицией, якую в свой час в «Войне и мире» выклал Толстой, что навод и Наполеоны, никто не, это не имеет значения, как у него был образ, что это хлопчик, который сидит в карете, и внутри кареты торгая за лейцы, а конем керуя не он. И в этом смысле французским народом, тебе белорусским народом, який вот повстал, зусім не вот те персонажи, яких мы бачим. Те это так, те уже так, так не мае значения. Ну, а может, не зарегистрировали Тихановскую, про что, я думаю, яны, наши улады белорусские дагэтуль, так мы мовить, локти себе кусают, что какую дурость спороли. Те не з'явились появился бы Бабарыка, те вот что-нибудь бы не сдарилось, и, может быть, ну, и проехали бы, не было бы это. Те вот все-таки, вот я кажу, хлопчик внутри кареты, який залеется, торгая. И тоже Навальный такие же хлопчик, нет?
Ну, я тут провел, что, можно сказать, все эти месяцы, какие это все отбывается внутри краины, то могу докладно сказать, что никаких тут такой внешней организации докладно не было. Як и так само, что не было навіть вот таких лидеров, конкретно за якими, вот, только за якими, для яких ну, люди шли и нечто там робили. Бо, ну, сам вядома, что то, что эти люди з'являлися, что выставили свою кандидатуру Бабарыка, Цапкава, Тихановски, якія, ну, яны, можно сказать, гэты жадання зменаў, якое накопилось в народе, яны гэта акумулявалі, ну, як бы узначалілі гэты рух и як бы стали таким пэўным триггером для того, каб это все разгарнулося. Але по великим рахунку это только что шок, але сказать, чтобы они были вот такими это лидерами, за якими, для яких, не для себе шли, а для их, то я бы так не сказал бы, хоть бы это свидетельствовать про то, что насколько это все было, в принципе, ну, могли это лидеры один от одного менять, потом на нечаканных особ, что вот сдавалось бы, ну, когда там Бабарыка разогрел там эту громадство, и когда Бабарыка это все замутил, так его еще на раннем этапе до регистрации его забрали, посадили в тюрьму. После этого повинно было по всей идее все стихнуть. И тем не менее, никак не стихло. Зарештовали ту самую Тихановскую, якую никто не бачил, никакой небезпеки, якая, ну, уже уволили, что она не могла ничего организовать, потому что им ведомо, откуда она взялась, что это абсолютно такая выпадковая фигура в политике. У той час была, что она была, можно сказать, хатня господыня, и это просто не имело никакого значения. Господыня, весь вот человек, який стал символом, не лидером, а символом, який за собой, який за кем пошли, и людям это у самых разных поглядов, сам сдавалось, про яких казали, что они там за жанчину не готовы голосовать, и в огле там треба некий такий брутальный тип, как за собой полезти, как никаких с досвидом, как ведали б. Это все казалось абсолютно неважным, потому что просто это были именно вот такие народные уздымы, которые шел снизу, а не сверху. А все лидеры, они, в принципе, были худшие, ну, лидеры повинны быть некие, вокруг их объединяются, но это не было важно именно это самое. Это такая вот... ну, менавіта гэта не было такого правадырызму. Ну, его і цяпер няма. І хто ведае, можа быць, гэта на пэўным этапе, вядома, можа быць, і па... У тыя жнівеньска-вераснёўскія дні, калі рэжым хістаўся, это, можа быць, і аказалася мінусам. Але, в принципе, як мы бачым, што да канца гэта ўсё не заціхла і да гэтага часу, я лічу на тое, што ўсіх, каго можна было, ўлады нейтралізавалі, ўсіх перасажалі, ўсіх выцеснілі за мяжу. Тым не менш, ёсць самаарганізацыя, ёсць, якая не дазваляе этому спыняцца, і гэта сведчыць проста пра тое, што, ну, ніхто гэтага не арганізоўваў загадзя. Ну, і ты больш не арганізоўваў, ну, такі гэты самы, гэты не некія вонкавыя чыннікі. Ну, я тут цалкам згоден з Петром Шымавым, што эвалюцію арганізаваць нельга, ну, такі масштабы, што там можна там сапраўды там нейкіх там нейкі невялікую колькасць людзей арганізаваць там і на тое, каб дзейснілі нейкія змены у верхах, але каб там выходзілі там цэлымі паўгода выходзілі так ці іначай сотні тысяч там, десяткі тысяч, тысячы, ну, гэта не магчыма проста. Таму в гэтым плане революция не кіруецца некімі кулькаводамі, і гэта стварае праблемы так само для ўлады, для упазадушэння гэтых пратэстаў.
Александр, наступное мое питание – это спречка, вельми важная спречка, якая, до речи, дагэтуль Беларуси протягивается, и, магчыма, я думаю, она будет далей протягиваться. Это спречка про гвалт. Ну, вот есть доследование политолога Ченавит на велизарном массиве историчном, что мирные, не гвалтовные протесты, ну, як правило, частей приводили до становчего выника. З іншага боку, падчас вот этих беларускіх протестов, революции, гучали пярэчанні і, скажем, ад украінскіх калегаў, і не толькі ад украінскіх, што, мовляў, у таких жорстких системах, як цяперашняя беларуская, ці цяперашняя російська, ну, справедлівая формула Маркса, што гвалт – гэта павітуха любого нового грамадства. Умовно кажучи, у громадстве, де президент там Сарксян, як в Армении, ті, як Жээнбека у Киргизстане, де на раз, два, три, за два дні как бы, его скинули, он сам сішов и уже нового обрали. Там, да, там может быть и как бы мирно, и оксамитно. А вот белорусские, эти российские, тут с оксамитом как-то вот складано. Тут как бы такой он шурпатенький. Так вот, может быть, это формула Маркса саправды, как бы. Мы в данном выпадку никого ни до чего не закликаем, просто вот как бы историчный досвид говорит, что коли улада еще с драйвом, коли она готова уживать любой гвалт, то отповедно. Вот так, как в Беларуси. Как вы, ваша позиция в этой спрэчце?
Время тяжко тут просто такую некую позицию теперь прогностичную сформировать, что, скажем, як тут, наверное, будет, ти это самое, ти будет гвалт, ти не, ти скончится это у нас гвалтом, ти все не так дойдет до некого развязания мирным шляхом, бо, ну, это все теперь, на жаль, это все вышло таким, это самое, у такую сферу, что прогнозовать нечто вельми тяжко. Что покуль, что еще, скажем так, белорусское громадство, насколько я могу мерковать, до того, как уже активно применять гвалт супраць тых самых сілавікоў, супраць нейкіх уладаў, яно да гэта не даспела, ўсё ж такі настроенае працягваць менавіта мірныя пратэсты на вясной, як гэта атрымаецца, пабачым. Для таго, каб зноў такі прынялі той ўлад, патрэбна нейкія там нейкая арганізацыя, нейкая інфраструктура, нейкія, ну, тады там сапраўды павінны быць нейкія лідары, скажам так, каб гэта самае, каб гэта ўсё рыхтавалі. Пакуль я гэтага ўсяго не бачу, тому что, в принципе, у меня есть уражение, что, в принципе, весной еще это будет протягиваться мирным шляхом. А на кон того, что ти будет это в уголе с тягом часом перейдет до гвалту ситуация, ну, скажем так, улады для этого все робят все. Для того, как просто, ну, как народ просто был, скажем, настолько разлованный, настолько уже гняверыўся ў нейкіх іншых формах барацьбы, што ўжо проста возьмецца, скажам так, за калы, ну, таму выключаць нічога нельга.
Ярослав, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Ну, вот гэтае даследаванне Чэнавет, яны тычацца як бы ўсяго масіва, ну, скажам, масавых пратэстаў. Не будем уже уживать это слово революции, бо поводле вас для революции просто нема як бы масиву, как нема статистики, они довольно редкие. Але тым не менш, ну, протесты, якія нават и там зринали режимы у разных краинах. Вот, те можно сказать, что все ж таки мирное хучее, те вот як бы в относно таких вельми жорстких, брутальных диктатур, то яны вот як бы только по формуле Маркса, як бы зринаются, сыходять.
Ну, это не просто, на мой взгляд, сказать однозначно. Здесь очень многое зависит от каждого конкретного случая, от того, как это общество устроено. То есть, наверное, да, скорее, так сказать, чем жестче система, тем как бы тяжелее ее, ну, говоря грубо по-народному, сковырнуть. Но, с другой стороны, не всегда так, потому что мы видели примеры и, допустим, ну, как бы, что формально может быть тверже, ригиднее, чем военный режим. Но мы видели примеры и достаточно недавно, когда и военные режимы уходили без большого насилия. Вот Египет, 2011 год. Там потом военный режим вернулся спустя 2 года, но, тем не менее, ушел он без того, чтобы там потопить эту площадь Тахрир в Каире, значит, в крови. Еще более яркий пример – это Судан. Северный, недавно. Там 30 лет правил жуткий диктатор Омар Аль-Башир, который был там в списке преступников против человечности, разыскивался там всеми, кем только можно на международном уровне. Его сами военные помогли устранить под влиянием массовых протестных выступлений. И тоже обошлось без кровавой бани. Если вспомнить опыт 1989 года, ну, формально, да, там самая жесткая из коммунистических диктатур Восточной Европы, диктатура Чаушеску, там без крови не обошлось, в том числе и крови самого Чаушеску, наконец, а в других странах все произошло мирно. То есть, как бы, в каком-то смысле эта закономерность может прослеживаться, но, опять же, все очень зависит от того, от истории данного общества, от того, как оно устроено. Есть ли там вообще как бы склонность к каким-то договоренностям? То есть почему, например, я не знаю, какая-нибудь Швеция вообще за всю свою историю современную, там, последних нескольких столетий, вообще обошлась без революции? Ведь там тоже были довольно острые кризисы, если посмотреть повнимательнее на историю таких стран. Ну, вот как-то обошлось. Потому что, если влезать там немножко поглубже, то мы увидим там традицию, так сказать, во-первых, крепостного права не было. Государство строилось, режим всегда строился на каких-то договоренностях разных групп, разных сословий, свободного крестьянства, которое играло очень с ранней стадии относительно отдельную политическую роль. В итоге возникла некая такая культура и традиция политического компромисса. И революции оказались как бы, или кровь, насилие, оказались как бы не нужны. Зачем, грубо говоря, пускать друг другу кровь, если можно все-таки договориться и сменить ситуацию мирно. Но в традициях, так сказать, к сожалению, в наших краях, в восточнославянских, назовем это так, ну, там традиции несколько другие, там как раз не хватает этого вот опыта договоренности, гражданского самоуправления. Поэтому часто проще пойти стенка на стенку и выяснить отношения, чем пытаться достичь компромисса, так сказать, на словах или за столом.
Александр, ну а зараз да, питання, яке на самому початку узняв Ярослав, виклав свою позицію, якби що треба, каб заслужити звання, високого звання революції? Ну, протест. От, протести, які були в Білорусі, ну, вони були безпрецедентні для Білорусі. Вони охоплювали всю країну, вони охоплювали до вісок, вони відбувалися у населених пунктах, які, видать, все слава чародія, там ніколи не було ніяких протестів. А тут от минулим годі вони відбувалися. І потім ми бачили широке громадське зрушення, коли підписувалися супроть влади і спартовці, і ніки чиновники. То есть, ну, явно, что это было не какая-то маленькая кола. Ну, и личбы до 300 тысяч. Ну, вот кажут, что революция кардинальные измены повинны. Ну, а как бы а хрен его ведает, какие они будут. Это, памятаете, знакомитый отказ Джон Лая, когда Киссинджер его спытал, а вот как компартия Китая ставится до Великой Французской революции. Сказал, знаете, еще мало часу прошло, как Кончатковый. Так что революция можно только про 100 годов. Тем более, что по идее часом революции проигрывают. Ну, скажем, Российская революция 1905 года, и вот это каскад революции по Европе 1848. Они все проиграли. Чем их называют революции? Тут нельзя сказать, что они привели к кардинальным изменам. То, что проигрывает, не приводит ни к каким кардинальным изменам. Але, может быть, все-таки має сенс поширить как бы, объем понятия революции, потому что, коли так жестко подходит, что только кардинальные измены, ну, их штук 5 всего и придется на весь свет, на всю человеческую историю.
Я тут просто, скажем так, может, не поширал бы, а просто разделял бы разные понятия, например, то, что мы разумеем под политической революцией, то, якая, как уже на... Отбылися змены у державного откавання, отбылися там некие ось кардинальные реформы, політичные, экономичные, социальные, то, что можно провести только при допомозе взявши державную владу. Это такую революцию нас, вядома, покуль что еще нема, про такую говорить, как бы, можем только в некой часовой перспективе. Ну, мы сподяемся, вядома, что мы переможем в этой борьбе, что мы сможем сказать, что революция у нас отбывалась, завершилась, и, саправды, после не так будет, как в Украине, как часами, что менялись, лучше называлось революцией, то, что отбывалось, а после раз, и это и оказывалось, что ничего, в принципе, не менялось у личной системе, и после снова никуда те проблемы не девались. Тому, саправды, коли про это казать, то тут треба осторожно и, ну, и глядеть на перспективу уже после того, что это, по-перше, чем это скончится, и скончится это перемогой, и коли скончится, и что будет после этой перемоги, и не будет это такого, что, в принципе, поменяется влада, и абсолютно особливо ничего и не будет. И народ будет снова-таки ностальгировать по тому, что было. Але ёсць таксама такая ментальная рэвалюцыя, ёсць рэвалюцыя тая, якая адбываецца ў галовах, у мазгах, калі вось выразна мяняецца настроі насельніцтва, і можна сказаць, што таксама ці народ мяняецца, што мы не пазнаём того грамадства, якое не было. І вось гэтая рэвалюцыя, яна безумоўна адбылася. У гэтым годзе яна адбывалася, можа, папярэднія гады, можа быць, першыя такія парасткі згаданы ўжо мною 17-м годзе мы бачылі, калі адбывалася нешта такое нечуванае, што вось проста па нейкіх там райцэнтрах пачыналіся выступленні. А ў гэтым годзе мы проста бачым, што той ціхмяны народ, пра які мы самі называем часамі бывала з горычу і з пагардай гаварылі, што якое ніколі ніхто не звушыць, што яму нічога не цікава, што ўсё кожна свая хата з краю. І вось ён раптам аб'яднаўся. Раптам стаў і то сам, пашырыліся ідэі салідарнасці, агульныя інтарэсы, зразумітыя не з пункту гледжання такой дзяржаўнага, што проста дзяржава якби навязвае і гаворыць, што ці павінны радзіма перш за ўсё, а вы астатнія ўсё на заднім плане. Тут проста выразна такая людская ўсвядомленасць агульных інтарэсаў, салідарнасць, гарызантальныя сувязі наладжвання. Рэальна, калі проста гэта тое, што мы называем фармаванне ці да фармавання беларускай нацыі грамадзянскай. Гэта ўсё адбылося, і для Беларусі гэта сапраўды вельмі рэвалюцыйныя працэсы, таму што грамадства стала іншым. Гэта проста стала відавочнае, і што яно ўжо не стане ранейшым, гэта таксама відавочна, што яго можна там часамі на нейкі час гэтыя працэсы зменшыць іх праяву, загнаць як бы так тэрорам, прыдушыць, але вярнуць да стану ўжо пачатку пачатку 2020 года, калі нам здавалася, што гэта ўсё на заўсёды і ніякіх шансаў, то гэта немагчыма. І вось у гэтым плане, я думаю, што мы можам казаць пра рэвалюцыю грамадскай свядомасці, пра рэвалюцыю ў ментальнасці, рэвалюцыю ў мазгах. Таму, калі проста гэта ўсё раздзяляць, то ніякай супярэчнасці ў гэтым плане няма.
Ярослав, а як вы лічыце, як трэба заслужыць это ганаровае званне? Цікава, дарэчы, сказаць, што расійскія бальшавікі даволі доўга, мне здаецца, гадоў 10, вот эта знакамітая праца была Троцкага, называлі свой пераварот пераваротам. То есть это так официально, это было официальное наименование. Але по наступствах, ну, это сапраўды было, нам эти наступства могут в фильме не подобаться, но они были просто колоссальные, безумовно. Але вот как бы технологично это был, я кажу, сами называли переворот, правда, потом переименовали. Так вот, який все-таки объем? Что треба утворить, как это была революция?
Ну, я уже вначале эту тему затронул, что с моей точки зрения нужно, чтобы произошли действительно очень серьезные изменения во всех более-менее сторонах общественной жизни. Но мы тут очень часто сводим понятие революции к какому-то конкретному событию. Смотрите, тот же октябрь 17-го года в Петрограде, да, это, конечно, переворот. Это вполне классический военный переворот. Достаточно локальный, общеизвестно, что там все это разыгралось в пределах нескольких кварталов, а чуть подальше шла достаточно нормальная, обычная городская жизнь в тот момент. Но революция обычно процесс более длительный, поэтому та революция, которая в России тогда разыгралась, она, конечно, о ней можно говорить было, на самом деле... Ну, по меньшей мере, к моменту окончания гражданской войны, когда действительно был весь уклад жизни сильно перелопачен и очень многое поменялось. А совсем по большому счету, на самом деле, завершил большевистскую революцию, конечно, Сталин своей коллективизацией в первую очередь, когда он уничтожил, сломал, убил, часто в прямом смысле слова, ту крестьянскую Россию, которая существовала и которую он, так сказать, унаследовал от периода до 1917 года. И так всегда. Я приведу в пример французского такого довольно известного историка Франсуа Фюре. Он автор большого труда, двухтомного, о французской революции. Так вот, он французскую революцию считает начавшейся в 1789 году, да, даже чуть раньше, по его мнению. А закончившуюся 100 лет спустя, когда в 80-е годы 19 века, во-первых, там он символическую точку ставит, когда Марсельеза официально была утверждена парламентом Третьей Французской Республики как гимн Франции. И когда на очередных выборах в этой республике окончательное поражение потерпели все монархические фракции. Там были сторонники разных свергнутых династий, там, Бонапартов, Бурбонов и так далее. И вот весь этот процесс столетний, в рамках которого было несколько того, что мы приняли называть революцией. Великая французская революция 1830-е, 1848-й, там, 1870-е годы. Вот это все как бы этапы большого пути. Мне очень нравится такой подход к революциям. То есть революция – это очень масштабное событие. Ну, а в рамках нее может быть куча разных переворотов, гражданских выступлений, всяких разных бурных событий. Но вот революция как таковая – это когда действительно люди могут обернуться и сказать: а мы сейчас живем, ну, совсем по-другому, чем мы жили там в таком-то году. Или даже не мы, а наши отцы или даже деды, потому что такая большая революция заняла жизнь более чем одного поколения. И так может быть.
Ярослав, ну, а вот теперешние, окей, протесты назовем, хотя мне все-таки название революции чему-то сдается больше придатным. Но, тем не менее, белорусские протесты... Какие почались в жнивне. Яны, на ваш погляд, еще не тягнут на революцию? Бо справа тем, что, ну, вот вы сами пригадали египетскую, не ведаю, революцию, эти протесты, как скажете. Вот в 11-м яны были, была диктатура Мубарака, скинули диктатуру, потом такая интерлюда, и снова такой же диктатор Ас-Сиси, а может еще и покруче. Вот, до речи, бачу днями до годовины революции. Там 60 тысяч политзневоленных зараз, после революции. Вот новый, так сказать, диктатор. Так то была революция, Тиня?
Нет, конечно, это не была революция. Это был народный протест, который оказался... Ну, я бы сказал так. Это был, извините, грубовато прозвучит, аборт революции. То есть не было достаточного количества недовольных для того, чтобы действительно всю систему перелопатить. Потому что я довольно много читал как раз о египетских событиях, хотя, конечно, я не специалист по тому региону. На самом деле, в 2013 году, когда, так сказать, армия все повернула обратно, и пришел к власти этот самый фельдмаршал Ас-Сиси, который теперь правит, этот переворот пользовался тоже очень значительной народной поддержкой. Потому что власть братьев-мусульман, которая длилась год, она очень многим и очень сильно не понравилась, в том числе и тем, кто свергал Мубарак. И тут вопрос в том, что система сломана не была. То есть армия, она всегда, она стояла в стороне. Да, она какое-то время уступила, так сказать, народному движению, но как политическая сила она никуда не делась. И когда на ее стороне уже была значительная часть, опять была значительная часть общества, армия вернулась. То есть тут о революции говорить нельзя, система осталась. Что такое белорусские протесты, жизнь покажет. На мой взгляд, я тут буду, может быть, немножко оптимистом. На мой взгляд, это вполне тянет вот на первый этап революции. На, так сказать, расшатывание некой системы, которая через какое-то время, видимо, ну, перейдет в совсем другое состояние. Тут отличие, вот если вы задали вопрос про Египет, привели пример Египта, на мой взгляд, здесь отличие в том, что белорусский режим, он куда более персоналистский, чем власть вот, египетских военных. Мубарак, Мубарак, да, но он никогда не был, что называется, он эту систему, во-первых, не создал, он ее унаследовал от своих предшественников, от Садата и от Насера. И эта система перешла к нынешнему правителю. Это институционализированная система. В Беларуси режим персоналистский. Я очень с трудом себе представляю, что вот по каким-то причинам Александр Лукашенко, значит, уйдет со временем, и на его месте будет такой второй Лукашенко, все работает то же самое, точно так же, а президента зовут по-другому. Не знаю, Ковалев, Сидоров, не знаю...
Лукашенко-младший.
Кто угодно, да. Как в Туркмении вот произошло, да? Помер первый Туркменбаши, пришел господин Берды Мухамедов, второй Туркменбаши. В Беларуси такого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому очень вероятно, что мы пережили вот первый этап перемен, которые имеют все шансы со временем. С каким временем, не знаю, сколько для этого потребуется месяцев или лет, стать белорусской революцией.
Александр, и тоже питание, вот другое уже до вас. Вот вы уже сказали крышечку про это, как бы, вот чему измены, которые вот зараз отбывали, ну, отбывались и на протягу этих полгода, отбываются сегодня, чему, вот, на ваш погляд, яны будут необорачальными, те будут яны необорачальными?
Я думаю, просто, ну, я бы сказал про то, что была сегодня эта революция сведомости, революция в мозгах, скажем так, когда люди просто, ну, громадство переросло этот режим. Про это, как бы, такое говорят часто среди наших политологов, аналитика уживается, вырос, что громадство переросло режим, что режим просто уже не отправляет бягучей ситуации, ну, не задовольняя ничьи, ну, не задовольняя интересы большести. И при этом по всех параметрах, и у этом, и у политичным, и у экономичным, и у культурным, всяким, это уже такие просто анахронизмы, которые тримаются только на силе, что больше громадство его не подтримливает и не подтримает, потому что, ну, это те практики и то мысление, которое демонстрирует этот режим, они просто уже, ну, яны с минулого стагоддзя, если, скажем так, уже коли отошло то поколение, которое это подтримливало. А новое поколение, ну, так иначе, но прагне нового, и то, что теперь хочет больше громадства, больше громадства хочет теперь демократии, скажем так. Ну, хочет, как его думка лечилась, хочет выбирать себе владу, хочет, как еще это воспоминалось, то дикое беззаконие, которое сегодня робится, которое люди отчувают на властной шкуре, великая количество людей, там больше, там, за 30 тысяч уже реально это потерпело затриманных, сколько там оштрафованных, сколько там этих самых, сколько там своих свояков, сколько все равно, фактично, каждый людей, який подтримливает этот протестный рух, так иначе, и он так иначе просто ускосно это отцу навод на себе. И именовито, что это самое, это, ну, это как бы зарука того, что коли коли эту уладу сдастся поменять, коли сидя Лукашенко, что так, как теперь, оно не застанется, и никто не сможет усталевать сразу снова диктатуру, потому что на это нема громадского попыту. Громадский попыт, он это самое. Громадский попыт, он это так самое, ну, немогчимо усталевать в новый режим, на вот авторитарный, коли не будет ни подтримки в боку неких громадских, коли не всего громадства, то некие частки значные громадства, хотя бы на первом этапе его устлевания. А поскольку у нас режим, как уже Ярослав указал, персоналистки, то, ну, то нема такой системы, как кооперативной, которая там у себя целая, там, скажем, там, группа, целый клан керуя, то, безумовно, что это, коли это вы пощанцы вырвать Лукашенко, то это все обрынется, и треба будет будовать на ну, и будоваться будет, я помню, что демократичная держава. То бок будут такие змены вельми серьезные, вельми, ну, грубо, для наших умовах это революционные змены. Чому не может быть так, как у Египте? Ну, видать, что это само, что у нас все ж таки інше громадство зусім. А в Египте, як во всіх, наприклад, во всіх, в принципі, таких мусульманських країн, де велика роль ісламу, там завсёди ёсць, ну, як правило, жорсткі такі авторитарні режими, і шведські керують те саме воєнні, а ёсць уже саме інша частка громадства, значно, яке підтримує, ёсць така моцна політична сила, як ісламський фундаменталізм. І які, в принципі, і поміж гэтими, як правило, частками, поміж гэтими силами якраз відбувається боротьба за владу, і виходить так, що коли шведський авторитаризм зникає, коли шведский авторитаризм сходит с политической, ну, вынужден покинуть уладу, то до этой улады так иначе приходят исламские фундаменталисты, и возникает так само такая погроза этого. И в этом плане тогда уже для инших тех людей, которые, может быть, смагались, не хотели этого, навод уже это шведского авторитаризма, чтобы против него выступали, может быть, были щиро за демократию, и они бачат, что это является все ж таки меньшим злом, чем то, что еще будет такой вот теократичный режим, там, где будет еще уплыв этого. Кроме всего иншего, что было при светском режиме, то и будет еще на религийной основе утиск. Ну и тому, как бы, это, как бы, до этого старого режима возникает на вот некий певный, когда не симпатии, то толерантность, и уже никто не супер того, как он и вернулся. У нас это навряд ли такое будет, потому что у нас просто нема таких сил, вот, скажем, кроме вот того, кроме Лукашенко, который, в принципе, уже у громадским у Гамас, які дискредитовані, девальвовані, які тримаються тільки на штиках. Некої такої іншої сили, яка може його замінити, ще більш небезпечніше, у нас, в принципі, немає. І вона не проявилася під час цих протестів, хоча там ми раніше пужали, казали, що ось може бути якісь там російські сили, які от прийдуть і зразу здадуть нас там з антропами, і насельництво за ними побіжить там масово, і що буде не ущерити. Ну, і там будуть мільйони народу будуть вітати. Ну, я думаю, що коли б це так було, то за ці півгода це б ніяким чином проявилося. Просто бачно було, що така, так, є така сила, яка готова на цьому зіграти, є громадство, яку це підтримати. Такого, мені здається, нема. Тому, в принципі, у нас стоїть тільки питання на даний момент, і буде Лукашенко, ось це той режим, який вже цілком, ну, вогулі безпредельничає, чи буде ніяка форма демократії. Что, какая это форма будет, это уже тут уже сказать вот, тяжко складано, и на койке это, але что это будет, будет конкурентный режим, будет демократичный режим, этим я абсолютно не сомневаюсь. Ничего демократии тут нема.
Ясно, ясно. Добре, дякую, великий Олександр, дякую, великий Ярослав, а нашим глядачам я нагадаю, що за дальнейшим розвитком подій вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Всього найліпшого. До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Yeah.